Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях детский писатель, но внешне он совершенно не похож на него. Зовут его Сергей Коловоротный, а живет он и издает свои книги в столице Украины, Киеве. Сейчас вашему вниманию предлагается первая часть нашей беседы.
Сергей, приветствую вас на волнах радиоканала «Воскресенье».
Добрый день.
Сергей, знаете, у меня все-таки возник вопрос. Вот одна из ваших как-то знакомых как-то сказала мне, что... Да и я, наверное, сам бы мог бы так сказать. Посмотришь на вас. Ну, и почему-то не складывается впечатление, что вы писатель, причем детский. То есть, потому что человек, который... Для него дети более близки, то есть в нем чувствуется что-то такое вот мимика и, ну, как-то вот и поведение, но немножко такое другое, особенное. Но вот первое впечатление, которое производится, это вот вы серьезный дяденька, который, ну, вот, наверное, детские проблемы, детская тема от вас, почасто кажется, так далеко. Тем не менее, вы создаете эти книги. Как можете объяснить вот это кажущее противоречие?
Ну, вот, в принципе, я, допустим, мог бы тоже задать такой вопрос, а как же должен выглядеть детский писатель? И я с удовольствием, поскольку я очень люблю детскую литературу и читаю ее, скажем так, с детских лет, и до сих пор я очень люблю перечитывать детскую литературу. Естественно, я тоже интересовался биографии детских писателей, известных детских писателей, любимых мною, и читал биографии их, и, естественно, тоже разглядывал фотографии. Мне было это интересно посмотреть, как выглядит детский писатель. Вот. И, ну, какое впечатление? Вот, самые обычные люди, ничего особенного, так вот, люди такие простые, которых можно встретить на улице, в магазине, в транспорте, и как-то вот, может, даже и не придет в голову сразу, что это детский писатель. Я что-то сразу, у меня Николая Носова вот, портрет, Крапивина, Булычева, такие серьезные дядьки с бородой, вот, такие очень солидные. Ну, даже вспомним, например, Булычев, он же Игорь Всеволодович Можейко, был ученым, он много лет занимался наукой, вот, и долгое время даже жил в других странах, в Бирме в частности, написал много научных работ, но тем не менее это не помешало ему стать классиком детской литературы, вот, войти с таким большим вкладом литературным в детскую литературу, оставить очень большое такое наследие, я бы сказал. И вот даже, знаете, как сейчас я часто бываю в магазинах литературы и захожу, естественно, в детский отдел. И вот даже сейчас, глядя на полки с детской литературой у нас в магазинах, я с интересом наблюдал такую картину, что из русских, советских детских писателей книги Булычева представлены наиболее в многочисленном таком формате. Uh-huh. Вот. То есть о чем это говорит? Говорит о том, что человек очень много успел в своей жизни сделать, написать и оставил очень много после себя замечательных работ, которые, я уверен, будут дети читать еще много-много лет. Конечно, мне хотелось бы того же. Не знаю, хватит ли мне моей жизни для того, чтобы написать столько же интересных книг. Ну, хочется надеяться.
Ну, хорошо, но все-таки возвращаясь. И как определить, человек-писатель или нет? Сказали, что все-таки это вроде обычный, кажется, человек, простой. Но если перейти все-таки на внутренний мир детского писателя, что у вас есть детского, Сергей?
Ну вот я всегда говорил о том, что, что писатель переносит в свои книги, особенно если это детский писатель. Он должен переносить в книги все то лучшее, что есть в его душе. Вот. И, соответственно, детские писатели – это, наверное, какие-то особые люди, потому что Вы можете себе представить, сколько должно быть таких качеств, как доброта, как любовь к детям, к животным, теплота, понимание и так далее. Так сколько должно быть таких качеств в душе человека, чтобы писать хорошую детскую литературу, вот такую добрую для детей. И, соответственно, это и люди особые, мне кажется, детские писатели.
Ну вот у вас что есть из этих качеств?
У меня есть все, потому что иначе, наверное, я бы не занимался этим, не писал бы детские книги.
Но тем не менее, Сергей, смотрите, вот когда человек взрослеет, все равно происходит подчас, происходит все равно утрата вот этих каких-то детских моментов. Есть такое выражение, что детскость утрачивается во взрослой жизни, но возвращается в святости. Но мы сейчас пока, наверное, святости касаться не будем. А вот, скажем, как вот происходят у вас процессы, mm-hmm. вот если так смотреть на, вот немножко анализировать свою внутреннюю mm-hmm. жизнь, чего потеряли, чего вы mm-hmm. сохранили и что вы пытаетесь сохранить?
Ну, я понял, могу ответить так. Ну вот, говорят, что детская душа, она вот самая чистая такая вот душа. И со временем, когда человек взрослеет, его душа немножко так меняется, что-то уходит. И у многих даже и многое вообще уходит из того, что в детстве у них было в душе. И, скажем так, с годами человек... Многие люди все больше и больше теряют того, что у них было в душе в детстве. Но, тем не менее, вот скажем, я могу сказать о себе, что я, наверное, по максимуму пронес через взрослую жизнь и смог сохранить того, что у меня было в детстве.
А как это все сохраняли?
Как я это сохранял? Ну, может быть, потому что, ну, речь здесь не идет о какой-то инфантильности, я имею в виду. То есть я взрослый человек такой же, как и все взрослые. Ну, вот что-то такое вот, какое-то восприятие каких-то вещей, оно, может быть, у меня сохранилось таким, каким оно у меня было много лет назад. И вообще считаю очень важно человеку, несмотря на там, сколько бы лет ни прошло, не терять свою связь с детством. Это очень важно. Это вроде как вы остаетесь самим собой всю жизнь, если вы не теряете вот эту ниточку с детством. А многие люди бывают так, что и вообще теряют полностью связь с детством и становятся вообще совершенно другими людьми. И вот даже я такой интересный эксперимент проводил. Я у людей спрашивал, у многих, а вы помните свою детскую мечту? Вот вы помните, о чем вы мечтали в детстве? О чем вы мечтали? Какие у вас были мечты? И я-то прекрасно помню, о чем я мечтал. И одна из таких, одно из моих мечтаний, оно осуществилось. И вот что интересно, мой вопрос людей ставил в тупик многих. Они начинали задумываться и в результате говорили, отвечали, что какие-то мечты были в детстве, а какие уже не помню. Вот, наверное, в этот момент они, наверное, сами начинали понимать, что связь с детством у них была потеряна. И что-то важное ушло из их сознания. И...
А на ваш взгляд, к чему все-таки приводит им эта потеря связи с детством?
К чему приводит? Ну, наверное, к потере вот каких-то душевных качеств, тех, которых нужны для воспитания своих детей, для своей семьи, для общения с окружающими, с близкими людьми, с родными людьми. И это, ну, не есть хорошо, на мой взгляд. То есть те качества, которые вот закладывались в душе и были в детстве, они должны сохраняться в человеке на протяжении всей его жизни, чтобы не зачерстветь, не огрубеть, не потерять чувство сострадания к ближнему, да? Чтобы относиться к людям вот с добротой, с теплом. Вот это важно.
Ну, для еще вот, так сказать, одной из качеств ребенка, особенно мальчишки, это, ну, разные, конечно, дети бывают, но есть такие, которые все хотят попробовать, испытать. И вот я обратил внимание, что в ваших литературных таких произведениях часто очень происходит, что что-нибудь такое здесь с ребятами случается. Угу. То там они сооружают ракету, что-то у них взрывается. Вот, а скажите, вот в вашем детстве насколько это часто было?
Дело в том, что мальчишки, вот, они таким образом учатся, они познают окружающий мир и людей тоже. Им недостаточно просто узнать это от кого-то, получить там совет от папы, от мамы, что так делать можно, так нельзя. Им все нужно увидеть самим, им все нужно услышать самим, им все нужно пощупать своими руками. И вот и таким образом они приобретают какой-то жизненный опыт. И, может, это происходит немножко каким-то неумелым способом. Если они вот мечтают о том, чтобы стать космонавтом там, или стать конструктором космической ракеты, им хочется своими руками попробовать сделать что-то. Вот. И, конечно же, в моих книгах очень много, но практически нет полностью придуманных историй. То есть в той или иной степени в каждой истории есть обязательно правдивая часть.
То есть, в вашей жизни?
В том числе и в моей. Очень много из моих книг – это то, что… Ну, я был самым обычным таким мальчишкой, который, и которых сейчас миллионы. Потому что в детстве, там, 8, 10 лет, 12, в общем-то, мальчишки все одинаковые. Несмотря на то, что там как-то, может быть, общество немножко меняется, там, какая-то там политика, экономика. Но в целом все мальчишки, они одинаковые, растут одинаково. Вот, и что-то изобретают, что-то придумывают, пробуют, ищут, находят, экспериментируют. И, в общем-то, это как-то даже жить интереснее, когда у тебя развивается воображение, развивается фантазия. Вот, пусть даже там уже 300 раз придумали какое-то изобретение, но мне бы хотелось там... будущей мальчишкой, 301 раз придумать это изобретение, сделать его своими руками, сделать его как-то по-своему, испытать его на себе. Вот я сейчас вспомнил рассказ про гунки, вот, там, где один мальчик все время опаздывал в школу, вот, и он начал думать, ну как же ж сделать так, чтобы вовремя приходить. И он придумал сделать такие две деревянные дощечки.
Может быть, не будем все пересказывать, а дадим слушателям услышать это.
Кто из ребят не опаздывает в школу? Хотя бы раз, но обязательно захлопнется дверь квартиры, порвутся шнурки на ботинках или встретится по дороге голодная кошка. Все опаздывают, и отличники, и двоечники, и примерные, и воспитанные, и разные там неряхи, вроде моего Генки. Нет, у Генки это вообще особый случай. С тех пор, как мы перешли учиться в новый класс, у него ни дня не бывает без опозданий. Ну просто наказание какое-то. И что удивительно, всякий раз это происходит по какой-нибудь уважительной причине. Нет, Генка не прогульщик какой-нибудь, он... очень даже ответственно относится к учебе. Ну вот только жутко рассеянный. Просто какой-то человек рассеянный с улицы бассейной. То ему попадется книжка интересная, и он зачитается за завтраком, пока не опоздает к звонку. То дедушку какого-нибудь он обязательно переведет через дорогу. А был еще такой случай. На нашей улице упал фонарный столб. И Генка самоотверженно освобождал вместе с другими жильцами дома проезжую часть, чтобы люди не опоздали на работу. Каждый день Генка получал нагоняй от родителей. Уж как они его просили и наказывали, ничего не помогало. Все время что-то у него случалось. Наконец, Генка дал клятвенное обещание, что исправится. Ну, думаю, неужто у него на самом деле получится больше не опаздывать. Вечером этого дня Генка пришел ко мне, держа под мышкой какой-то сверток. Вид у него был загадочный. «Все, Алька, больше опаздывать в школу не буду. Я гений». Ну, думаю, опять что-то Гена придумал. Изобретатель. «Ты машину времени, спрашиваю, придумал? Или научился стрелки часов во всей школе приводить в обратную сторону? Или выдумал какой-нибудь скороход?» «Вот именно», – просиял Генка. «Ты просто читаешь мысли». «Еще у вас. С тобой научишься и мысли читать». «Да брось ты, я серьезно.
Но если серьезно, тогда рассказывай. Я действительно придумал скороходы. А если точнее, то прыгунки.
Чего?
Ну, прыгунки такие. Сидел я, значит, дома. Думаю, ну, что вот такое придумать, чтобы в школу не опаздывать. Сперва придумал сделать такой прицеп на двух колесах. Ну, цепляешься, значит, за какой-нибудь троллейбус и едешь за самой школы. Потом подумал, нет, вдруг все станут ездить на таких прицепах, тогда на дорогах будет жуть, что творится. Может, думаю, сделать канатную дорогу, натянуть между домами тросы, подцепить кабинку, ездить себе в школу по воздуху, и хорошо тебе. Тут Генка развернул сверток, и я увидел его изобретение.
И тут, продолжает Генка, мне пришла в голову мысль, а что если сделать такие себе сандали-скороходы? А точнее, прыгунки. Представляешь, как здорово. Утром одел прыгунки и прыг-прыг-прыг-прыг в школу. Допрыгал до школы, снял, положил портфель. Так вот, взял я, значит, две фанерки, выпилил себе по размеру ноги. С пружинами было, конечно, сложнее. Я все думал, где их достать. Потом решил, вытащу их из кресла. Может, помнишь, стоит у меня дома в кладовой старенькое кресло. На нем уже давно никто не сидит. Перевернул я его и плоскогубцами вытащил из кресла несколько пружин. Я взял в руки гения на изобретение. Это были фанерные колодки с прикрученными между ними проволокой жесткими пружинами. Еще Генка умудрился привинтить колодкам несколько ремешков, и они стали похожими на горные лыжи, к которым крепятся ботинки. Вот, значит, ставишь сюда ногу и затягиваешь ремешок, чтобы нога не съехала.
Ну и ну, сказал я, разглядывая это чудо инженерной техники.
Генке не терпелось испытать свое изобретение. И мы вышли на улицу. Был теплый осенний вечер, дул слабый ветерок. Во дворе дома резвились малыши, рядом с которыми сидели их мамаши и мирно беседовали. Где-то рядом взрослые стучали костяшками домино, еще шуршала по асфальту метла дворничихи тети Глаши. Генка натянул на ноги свои прыгунки и осторожно встал, пытаясь удерживать равновесие. Его стало качать в разные стороны, и он хватал руками воздух, пока не схватился за мои волосы. «Эй-эй-эй-эй!» — закричал я. «Отпусти сейчас же!» Генка отпустил мои волосы и сделал широкий шаг вперед, но тут его ноги разъехались, и он шмякнулся на землю. Ох, и он сел на землю, потирая побитые коленки. «Больно?» — сочувствием спросил я, присаживаясь рядом. Я уже и забыл, что несколько минут назад мой друг выдрал мне клок волос. Это ничего. Видно было, что ему больно, но он терпел. В первый раз всегда так. Сперва шишки себе набьешь, а потом все идет как по маслу. Я помог ему подняться, и Генка стоял, раскачиваясь на своих прыгунках, как береза на ветру. «Отпускай», — скомандовал он. «Я снова попробую». Я отпустил его, и Генка сделал несмело один шаг. Потом второй. Потом попробовал прыгнуть. Прыгая, он пригибался, отчего был похож на большую жабу. Допрыгал Генка до гаражей и плюхнулся в яму, в которую дворничиха тетя Глаша сыпала пожелтевшие осенние листья. «Ура!» — резвился Генка. «Получилось!» Я прыгнул в яму вслед за Генкой, и в воздух взметнулся ворох листьев. «Ура!» — закричал я и подкинул вверх охапку листьев. «Это праздничный салют!» «А пойдем покажем родителям?» — вдруг спросил Генка. «К нам сегодня должны прийти гости. Родители обрадуются, что у нас все получилось. Вот будет сюрприз». Мы прибежали домой, Генка позвонил, и дверь открыла его мама. На ней был кухонный фартук. «Мойте руки скорее за стол», — скомандовала она. Мы помыли руки, зашли в комнату. За столом сидели гости Генкиных родителей. Они шумно разговаривали, смеялись и звенели хрустальными бокалами. Тут я с ужасом заметил, что Генкин папа вытащил из кладовой старое кресло и пододвинул его к столу. Не было никаких сомнений в том, что он
собирался на него сесть. Генка, который уже собрался показать всем своим прыгунки, обомлел. Не успели мы и слова сказать, как Генкин папа с бокалом сел в кресло и сразу провалился. От неожиданности он даже ухнул, его бокал отлетел в другую сторону. На миг в комнате воцарилась тишина, а затем засмеялся Генкин папа, а за ним и остальные гости.
«Это я сам виноват», — сказал он. «Давно было пора выбросить эту старую рухлядь. Да все, руки не доходили, а? Ну, теперь уж точно займусь этим».
Тут все внимание гости снова обратили на нас. «А что у тебя в руках?» — спросили Гену. Но Генка тут же завел руки за спину. Показывать свое изобретение явно уже не входило в его план.
«Да так, ну, ничего особенного», — сказал Генка и густо покраснел.
Потом нас посадили за стол, и от пережитых волнений мы съели, наверное, больше всех взрослых. А когда я уходил к себе домой, Генка смущенно спросил:
«Айк, хочешь, я подарю эти прыгунки тебе?»
Я понял, что Генка боится, как бы их не увидели родители. Ведь так сразу станет понятно, чьих рук поломанное кресло. В общем, я взял их себе, но положил дома в самый дальний ящик. До лучших времен. А Генка потом и так перестал опаздывать, потому что мама ему стала заводить будильник на полчаса раньше. И это хорошо, а то чего доброго, он бы еще свернул себе шею на своих прыгунках. Ведь недаром каждое изобретение проверяют в лабораториях целое множество разных ученых.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы беседуем с детским писателем Сергеем Коловоротным.
Вот, вот сейчас мы послушали рассказ «Прыгунки», да? То есть, чем вы в детстве отличались от этого мальчика?
Да ничем не отличался. Я, собственно, и был тем мальчиком, который вот это вот изобретение сделал.
Это вы сконструировали эти прыгунки?
Да, это я конструировал. Вот. Я совершенно уже не помню, как эта идея пришла в голову. Но я хорошо помню, что я это сконструировал, эти пружины, все, я это прикрутил. Вот. Ну, в рассказе, конечно, я немножко сделал это более, эту историю такой более смешной. Как я... Изобретение было такое на самом деле. Вот, и я им, правда, пользовался недолго, потому что тут надо было еще и научиться хорошо ими владеть. Я все время падал, набил себе кучу шишек и понял, что надо изобрести что-нибудь другое.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодняшним нашим собеседником был детский писатель Сергей Коловоротный. Живет он и издает свои книги в городе Киеве. Продолжение беседы следует. С вами был Виталий Савкин. До свидания, друзья.